Дорогие друзья, рад всех приветствовать на канале Фейгин Лайф. Сегодня понедельник, 21 августа, время 20 часов 1 минута. В Киеве такое же время в Москве. И я приветствую всех зрителей. Сегодня проводим очередной стрим, назвали его «Луна за 3 дня». Сегодня у нас в гостях инженер-конструктор Вадим Лукашевич. Вадим, приветствуем тебя, рады видеть.
Добрый вечер.
Ну что же, разумеется, мы будем обсуждать, собственно говоря, этот провалившийся лунный проект, ну, проебанный, фактически говоря, вот, причем с такой помпой анонсированный и так далее, и мы решили все-таки отдать известное должное этому и поговорить о, так сказать, всех аспектах этого проекта, потому что анонсировался он громко. Вот, а провал не менее громкий, потому что они сейчас хотят его как-то приуменьшить, но, с другой стороны, это, по-моему, очень серьезная такая историческая вещь, и она прогнозировалась, было понятно, что этим кончится так или иначе. Но вот почему и как? Вот теперь мы это обсудим, около 3000 нас смотрят. Пожалуйста, ссылки на этот эфир размещайте в своих аккаунтах в социальных сетях, группах. Обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на канал Фейгин Лайф. И, по-моему, в описании мы поставили канал Вадима Лукашевича. Ссылку, если не поставили, поставим. Вы и проходите, подписывайтесь там тоже, смотрите эфиры. Ну что, тогда давай поговорим, Вадим. Я прошу, кстати, Косте дать картинку, посмотрим, как освещали этот проект «Луна». А ты нам начинай рассказывать. Вообще, с чего все начиналось?
Ну, вот смотри. А сейчас, какую Костя картинку там даст?
Он поставит, где освещают этот вот, ракетоноситель на старте.
Вот смотри. На самом деле, да, вот если сейчас смотреть все как бы комментарии, отклики, то... А очень мало людей понимает реально, что это было, да, и что произошло. И вот, допустим, та же самая, вот освещают попы, не освещают. Это мишура, это антураж. То есть, на самом деле, очень мало людей, ну, я считаю, там, единицы, знают вообще, что такое было Луна-25, да. То есть, вот, что мы знаем из сообщений СМИ, да, что, в общем-то, есть некая лунная программа. Вот, создавалась станция в свое время, там, «Луна-Глоб», это был такой большой замах, потом, в общем, по разным причинам она становилась все меньше, меньше, легче, легче, вот, и начиная где-то с 2014 года уже началось финансирование, пошли госконтракты, вот, и ее переименовали в «Луну-25», показав, что, кстати, как бы, это есть некая преемственность вот с прежними лунами. Вот, и с момента запуска российские СМИ, пропагандисты всех мастей стали говорить, что вот мы возвращаемся, что Россия, наконец, спустя там сколько-то там десятков лет вот идет на Луну и так далее. Вот. И вот все, что называется, не срослось, да, мы потом, если ты хочешь, мы подробно, ты мне будешь спрашивать, я буду подробно рассказывать, что там случилось, как, что и почему, вот, и как бы... Вот что произошло на самом деле, почему это Луна-25 вообще, когда сейчас говорят, что вот зачем была нужна эта Луна-25? Да ну для того, чтобы вот Россия продемонстрировала, что у нас все хорошо идет, что экономика в порядке, что санкции нам нипочем, и вообще как бы вот мы, что называется, вот теперь возвращаемся на Луну и прочее, да? Вот, то это все не так. Это отрабатывает пропаганда. Вот, и на самом деле, вот для того, чтобы понимать, что произошло, нужно смотреть глубже. Я глубоко уважаю твою аудиторию, потому что, в отличие от многих других, у тебя очень умная аудитория. Я думаю, что мы должны не столько этого попа обсуждать, да, сколько показать вещи, которые никогда никто не говорил. Чтобы да. было полное понимание, что это был за аппарат, для чего он туда летел. И когда мы это будем понимать, мы поймем, что, в общем-то, Россия потеряла. Вот смотри, перед тем, как перейти вот к конкретике, да, я считаю, что мы с тобой должны показать мизансцену. Так. Для этого у нас есть два момента, которые нужно проговорить. Во-первых, что Луна-25 – это некая преемственность с Луна-24 там, и так далее, 20, 16, с луноходами и прочее. Вот. На самом деле, вот это очень важно сказать, что никакой преемственности нет. Это чисто пропагандистский прием. Потому что достижения космические СССР, они остались в СССР. Россия и СССР – это совершенно разные страны с разным научным потенциалом, техническим, идеологическим, отношением к космосу, вообще ко всему. Если мы говорим о наследии космическом СССР, то мы должны сказать, что вот в этом наследии доля всех. И в первую очередь это, конечно, Украины и Казахстана. Потому что все, что летало в СССР, серьезное, значимое, да, то, что доходило до ТАСС, это летало с территории Казахстана. А вообще советскую космическую программу без Украины, без Хартрона, без Южмаша, КБ Южного, без института сварки имени Патона, еще целый ряд организаций через то же самое Азовстали, ее просто бы не было, да, поэтому с таким же успехом сейчас Казахстан может сказать, что все эти лунники были мои, я их запускал. Это первое. Вот, это очень важный момент. То есть никакой преемственности нет. Россия сейчас, вот после 91 года, запустила первый межпланетный аппарат. Вот. Угу. И она учится летать, потому что вот все компетенции в космонавтике, особенно если мы говорим про автоматические межпланетные станции, они потеряны напрочь, да? Более-менее как бы российский аппарат, если мы не считаем Марс-96, который, это был советский аппарат, запускался Россией, Протон его утопило на дне Тихого океана, вот, то российский аппарат был Фобос Грунт, создавался 15 лет, без финансирования. За 15 лет из-за финансирования люди уходили 3 раза, раз 5 лет полностью заменялась вся команда разработчиков. Поэтому вот эти компетенции, вообще конструкторская школа, та, которая была у Лавочкина еще, кстати, а Лавочкин вырос, по большому счету, НПО Лавочкина из Королева, вот, это все потеряно, все создается с нуля. Поэтому, естественно, что вот эта пропагандистская шумиха, что мы возвращаемся, ну, наконец мы сейчас там всех порвем, это чушь собачья, да, потому что мы сейчас в одном ряду вместе с другими странами, которые впервые пытаются сесть на Луну. Индия, Израиль, Япония, вот эти 3 страны сделали попытки, все неудачные. Причем Индия сделала это 2 раза, и сейчас у нее 3-я попытка.
Поэтому у Израиля, мы не следили за этими проектами, а у Израиля...
Вот, то же самое, да, при этом, вот, там вообще все очень интересно, да, то есть вот что произошло. А вот первые советские лунники, да, начисать до Луны, по-моему, 14, они летели в Луну, что называется, по прямой траектории. Они не выходили на орбиту искусственного спутника Луны. Это как бы попасть проще, но сложно попасть в заданный район. Поэтому все остальные аппараты, вот всех стран, то есть начиная с СССР, США, Китай, и вот как я уже перечислил тут, Россия, Индия, кстати, Израиль и прочее, вот они все садятся с орбиты искусственного спутника Луны. То есть ты сначала, значит, прилетаешь в окрестности Луны, тормозишься, выходишь на заданную орбиту, ее корректируешь, измеряешь, потом с нее переходишь на предпосадочную орбиту. То есть ты снижаешь нижнюю точку орбиты переселений как раз над тем районом, чтобы садиться с очень небольшой высоты. Высота переселения там 14-18 километров всего. И уже с него садишься. Так вот, все те, кто сейчас пытается сесть на Луну, да, причем, что интересно, все, кто пытается сесть на Луну в первый раз, они все выполняли вот этот вот этап предпосадочного маневрирования на орбите вокруг Луны, и они все его благополучно прошли. Вообще нужно сказать, что посадка на Луну – это очень сложно, и это на порядок сложнее, чем маневрирование на орбите вокруг Луны. Именно поэтому все вот эти вот вновь прибывшие...
Ну, погоди, вообще... в советский период садились немного раз, насколько я понимаю,
ну, аппараты. Советские, понимаешь, мы знаем только об аппаратах, которые реально полетели. То есть там вероятность успешного выполнения задач была порядка там 30-35%. Я не это сейчас хочу сказать. Я хочу сказать, что все космические аппараты всех стран, а это порядка 30 миссий, которые имели свою задачу сесть на Луну, мягко сесть на Луну, они все выходили на, не считая первых наших лунников, на окололунную орбиту, и уже потом с нее садились. И все неудачи возникали именно на этапе снижения и, собственно говоря, посадки. Вот это значит, так были потеряны 2 индийских аппарата, японский, израильский и так далее. Вот. Так вот, России сейчас приоритет. Мы первые умудрились упасть с орбиты Луны. То есть мы даже не смогли осилить...
Смотри, вот индийские проекты, израильские упали не с орбиты? Вот как это произошло?
Нет. То есть они сформировали посадочную орбиту и с нее уже шли на посадку. Ага. И у них все проблемы возникали на последнем этапе. Это десятки, сотни метров над поверхностью Луны. Вот. Но никто из них вот таким красивым образом не падал с орбиты, прям, что называется, при формировании еще предпосадочной орбиты. Поэтому, если говорить о Луне-25, надо говорить о том, что это наш приоритет. Вот мы как бы тут сделали то, что до нас не делал никто. Да? То есть, если СССР попал в Луну, сделал первые фотографии обратной стороны Луны, это Луна-3, первая посадка, мягкая посадка в истории, это Луна-9 в 66-м году в океане Бурь, там, луноходы и прочее. Америка, конечно, высадила человека на Луну. Китай первый сел на обратную сторону Луны. Так вот, Россия, запустив первый свой лунный аппарат, она первая умудрилась споткнуться, что называется, знаешь, вот перед порогом. Да? То есть, если у тебя задача там, зайти в дом и сесть на диван, то кто-то падал на крыльце, кто-то там дверь пытался открыть, кто-то в прихожей. Мы упали, увидев этот дом, просто сфотографировали пару фотографий и упали. Вот в этом, конечно, наш приоритет. Поэтому, если вот сама по себе потеря аппарата при формировании предпосадочной орбиты – это позор. Это позор не только для России, которая считает себя правопреемником или там, продолжателем космической истории СССР. Это позор России, даже если считать, что у нас вообще нет опыта, и нам вообще можно ошибаться как угодно. Вот такой примитивной ошибки, да, вот такой банальной, такой глупой ошибки не делал никто. Вот, но...
Ну погоди, а технологии-то советские куда делись? Они же могли скопировать... То, что было сделано в лунной программе российской, советской, Луна-24 и так далее. Но эта ошибка, она возникла из-за технологического несовершенства, невозможности повторить, там, сказать, продукт, который уже в свое время давал положительный результат. Вот, да.
Дело в том, что техника развивается настолько быстро, что просто повторять технологии там 20-летней давности просто уже, допустим, невозможно. Их просто уже нет компетенции, нет исходных материалов того же там, станочного парка, вообще всего, да. То есть, ну, мы же не говорим о том, что если мы сейчас будем делать какой-то телевизор, да, то мы не говорим, что мы будем ламповый с кинескопом, да, то есть на электронно-лучевых трубках. То есть, да? Все равно вот технология ушла вперед. Повторить, в общем-то, вот задним каким-то числом что-то сделанное там 30 лет назад, это бесполезно, это уже невозможно. То есть здесь надо идти вперед. Но я хочу сейчас сказать вот о чем. То есть первый вариант, первый тезис, который я должен был до вас донести, что никакой преемственности у России с космической лунной программой СССР просто нет. Да, то есть это совершенно новое государство со своей новой программой, которая, в общем-то, вот реализовала свой первый запуск. Чем все закончилось, ну, мы с вами, в общем, видим. Вот. Есть еще второй момент, который очень важно сказать, и об этом никто никогда не говорил. А вот зачем была нужна как бы Луна-25? Да? Вот все, что мы видим с вами, это то, что доходит до СМИ, до официальных сайтов. То есть вообще зачем нужна России Луна вот сегодня, да? Вот я знаю, что у тебя есть какой-то очень интересный документ, и вот я хочу показать твоей аудитории.
Внимание на экран. Это решение Президиума научно-технического совета госкорпорации Роскосмос и Бюро Совета Российской Академии Наук по космосу по вопросу концепции российской комплексной программы исследования и освоения Луны. Так озаглавлен документ. Ну и тут рассказывается о том, что рассмотрены материалы концепции российской комплексной программы исследования и освоения Луны.
Так. Насколько я понимаю, это тот документ, который был рассмотрен и принят вот на этом совместном, это решение Президиума НТС Роскосмоса и Бюро Совета Российской Академии Наук по космосу 28 ноября 2018 года. И вот обратите внимание, очень важный момент. Вот в этом документе, это единственный документ из доступных и не секретных, в котором объясняется, зачем вообще Россия идет на Луну. Читаю, да, как обоснование стратегической цели лунных программ и бла-бла-бла. К середине 21 века наличие лунной базы может стать необходимым компонентом стратегического паритета ведущих мировых держав. Точка. То есть, грубо говоря, после Второй мировой войны статус ведущей державы – это было ядерное оружие. В 60-е и 70-е годы этот статус подтверждался наличием пилотируемых полетов в космос. Да. Но сейчас уже ядерных, околоядерных государств уже за три десятка уходит, да, а в космос стремятся уже, что кто не попадя, там, от Ирана до Северной Кореи, Бразилии и так далее, уже у Индии есть свой отряд космонавтов. Поэтому вот для того, чтобы поиграть мускулами, да, то предполагается, что в 2050 году, а для того, если ты хочешь быть на Земле, здесь на Земле, кстати, ведущей мировой державой, у тебя должна быть лунная база. Все, точка. Вот ни для чего, вот все остальное это мишура, наука там, что-то еще. Конечно, Академия наук туда пытается повесить какие-то научные обоснования, что там можно устроить там астрофизическую лабораторию и прочее, прочее, прочее. Вот главное, это статус России, это такой, знаете, вот, как бы, это понты для того, чтобы тебя принимали как ведущую космическую державу. И отношение к этой лунной программе как к понтам. То есть это, в общем-то, такая вещь не особо нужная, но надо где-то, конечно, чешуей блеснуть. И очень важный момент. Вот в этом же документе, смотрите, второе подчеркивание.
Да.
Закрепление. То есть в перспективных исследованиях, значит, ключевая роль – это за автоматами. И вот на этом этапе, на первом, закрепление за Россией наиболее привлекательного района для будущего размещения на нем лунной базы. То есть главная сейчас задача была вот Луны-25 – это застолбить наиболее лакомый, как мы понимаем, кусок Луны. То есть застолбить, захватить, как угодно. При том, что есть договор о космосе 1969 года, где небесные тела, их там поверхность, ресурсы, недра и прочее являются общечеловеческим достоянием. Вот есть еще один интересный документ Академии наук, Института космических исследований по нашей лунной программе, где сказано очень просто, что договор как бы о космосе, он есть 69-го года, но вот американцы собираются места посадки Аполлонов объявить своей национальной территории. И как бы это нам позволяет, в общем-то, вот сделать то же самое. Поэтому Луна-25 должна была зафиксировать, что вот это вот наше. И вот эта вся научная программа, которая, кстати, на ней, там, обследование, изучение реголита, поиск, кстати, летучих веществ, включая воды, там, фиксация всех этих это, микрочастиц и прочее, прочее. Это просто-напросто инвентаризация того, что мы захватили. То есть, вот мы сели, да, и в течение года, заметьте, на одном месте мы должны там это дело, кстати, пасти, да. И мы должны были выяснять, вообще хороший участок или плохой, ошиблись мы или не ошиблись. Если не ошиблись, то да, классно, мы молодцы. А если ошиблись, то, значит, надо искать, что называется, там на соседский участок, там 50, там 20 километров в сторону. При том, что место посадки Луна-25 выбиралось по снимкам американского искусственного спутника Луны. Именно поэтому Луна-26, это уже должен быть наш российский спутник, который, кстати, в общем-то, поправит, если что, тот ли мы взяли с этого региона, не тот ли мы взяли и прочее, прочее. Вот. И уже потом следующий Луна-27, это уже, кстати, станция должна быть с буровой установкой там, и так далее. Там, доставка грунта и прочее. То есть, на самом деле, вот еще раз, закрепление за Россией наиболее привлекательного района для будущего размещения на лунной базе. То есть, российская лунная программа решает сугубо земные политические цели.
Политические цели, понятно.
Да, на Земле. По большому счету, это та же самая экспансия. Ну, не сказать, что колониальное, продолжение колониальной политики, потому что там туземцев нет, поэтому это не колония. Да? Но это чистое продолжение имперской политики, вот то, чего мы сейчас, в общем-то, наблюдаем. Еще обращаю, Марк, твое внимание, да, что речь идет о середине века. Да? То есть вот Россия в том виде, в каком мы ее знаем, и знают твоя аудитория, вот она собирается существовать до 2050 года. То есть, в общем-то, этот документ отвечает еще на целый ряд незаданных вопросов.
Так, смотри, сейчас внимание на экран, 50 секунд, ты просто слышать не будешь, это видеозапись. Мы покажем, где Путин рассказывает, потому что у нас на Луну на 18-й год намечена там программа высадки. Ты видел наверняка это видео, он давал интервью, это был аж 17-й год, и он рассказывает об этой лунной программе, так сказать. Вот я прошу зрителей посмотреть на экран Путина, как он анонсировал все вот эти программы, в том числе и лунную. Это очень небезынтересно.
Мы сейчас будем там осуществлять беспилотные, а потом и пилотируемые пуски для исследования дальнего космоса. И лунная программа, и затем исследование Марса. Первое это совсем скоро, в 2019 году, потому мы собираемся запустить в сторону Марса миссию. Новое продолжение исследования Луны. Не как Советский Союз. Наши специалисты постараются сделать высадки на полюса. Потому что там есть основания полагать, что там может быть вода. Вот, там есть чем заниматься. Оттуда может быть начато исследование других планет, далекого космоса.
Это совсем скоро, в 2019 году там постараются сделать высадки на полюса. Потому что там есть основания полагать, что там может быть вода.
Ну вот, он в этой видеозаписи говорит о Луне как первом этапе, и дальнейший этап – это, собственно говоря, марсианская программа, то есть на Марс тоже планируется, к дальним планетам, ну вот как обычно в его такой
манере. Марк, Марс для России давно, что называется, накрылся медным тазом, тут уж как бы надо понимать, да?
Мы с тобой делали программу целую по этому поводу, когда обсуждали испытания Маском ракет.
Вот, понимаешь, вот коль лунная программа, вот вообще, как бы есть две стратегии освоения космоса, да, вот, допустим, Соединенные Штаты Америки, там, Европейская космическая агентство, Евросоюз, да, они решают общечеловеческие задачи, то есть, когда мы смотрим фотографии, допустим, новых горизонтов Плутона, да, мы же не говорим, какие американцы, как вы, молодцы. Мы говорим, это мы, это человечество. Да? Когда летят нам вояджеры уже за пределами Солнечной системы, мы говорим о том, что это общечеловеческое достояние. Когда европейцы исследуют там комету Розетта, или, допустим, на американском зонде Кассини доставляется посадочный аппарат Гюйгенс на Титан. Это общечеловеческие достижения. То есть они являются таким форпостом человечества в дальнем космосе. Это одна стратегия. Это богатые страны, которые давно прошли этапы, что называется, взросления, и там у кого больше там мышцы и так далее. Вот. Есть другая стратегия. Это когда страны пытаются показать, какие они крутые. В данном случае сейчас, допустим, Китай, да? Прекрасно себя чувствует, и, в общем-то, по основным направлениям космонавтики он нас обошел, да, то есть на обратной стороне Луны уже марсоход, луноход, на Марсе марсоход, вокруг орбиты Земли пилотируемая станция, тяжелые ракетоносители на кислороде и водороде и так далее, вот, то есть, есть страны, это Россия, которая, вот вся программа космическая, это рефлексия, на чьи-то успехи, ты знаешь, такая болезненная, очень ревностная реакция на какие-то задачи. То есть последние 15 лет, пока Илон Маск и его компания SpaceX становился на ноги, мы рефлексировали с ним. Вы помните переписку Рогозина с Илоном Маском и прочее. Лет 5 назад стало понятно, что все, Маск один больше, чем вся ракетно-космическая отрасль России. И у нас сейчас как бы другие соперники. Это в частности Индия, да, то есть вот мы сейчас хотели сесть на Южный полюс Луны, опередив Индию. Вот, и то есть у нас сейчас вот наш уровень, да, вот в освоении Луны, это как раз вот Израиль, это вот Индия, Япония. И ведь что интересно, мы очень болезненно реагируем вообще вот на все эти вот успехи других стран, потому что мы, ну вот, понимаете, лунная программа – это понты. Понимаешь, Марк, это понты, да? То есть вопрос, почему у нас не полетела Луна? Не потому что мозгов нет, не потому что в стране нет денег или экономика в удручающем состоянии. Потому что на понты ты никогда не тратишь много денег. Когда тебе говорят, что вот у тебя завтра ты должен быть на встрече в каком-то очень изысканном обществе, где можно только во фраках, ну ты же не пойдешь покупать фрак. Ты пойдешь и этот фрак возьмешь в прокат на вечер. Тебе говорят, надо приехать на машине, ты берешь Бентли с водителем. И тебе говорят, надо что-то еще блеснуть. И ты покупаешь Ролекс за $30 где-то в переходе метро.
Прекрасно.
Этот Rolex даже похож на настоящий. Но он будет идти всего от силы неделю. Вот Луна 5 в этом плане, это наш Rolex. Он отыграл, в общем-то, свою неделю. Почему? Потому что лунная программа, вот она, кроме того, что мы должны через 50 лет что-то себе представлять, потому что мы якобы на Луне, да, вот причем здесь, на Земле, Вот. Каких-то нормальных, реальных целей нет. Какого-то общечеловеческого посыла, что мы двигаем вперед, общечеловеческие знания, технологии, науку, культуру, там, ну, общие достижения, да, их тоже нет. Именно поэтому лунная программа наша, она на остаточном принципе. Мы то летим на Луну, то не летим на Луну, то отсылаем человека, то не отсылаем, то разрабатываем ракеты, то не разрабатываем. И, короче говоря, в общем-то, вот если мы говорим о лунной гонке, да, то на позапрошлой неделе Национальное агентство по аэронавтике космического пространства, исследованию, американская НАСА, она четко сказала, что Россия в лунной гонке не участвует. В лунной гонке участвуют две страны, США и Китай, потому что свои задачи они ставят высадку человека на Луне. Мы очень много про это говорили, да, но как раз когда вот запускалась Луна 25, то Блохин, это один из руководителей там, второго звена в Роскосмосе, он сказал, что у нас высадки человека на Луну в планах до 36 года нет. А что такое 36 год? Это уже за горизонтом планирования, да, потому что мы сейчас работаем по федеральной космической программе, которая имеет статус закона 2016-2025. Вот, под нее как бы есть ресурсы, деньги. И получается, что вот если в следующем году американцы на своем Орионе уже полетят в облет Луны с экипажем, а Китай строит под высадку человека, китайца на Луне и проектирует уже в железе и суперракету, и новый космодром, то мы, в общем-то, у нас жуткие переносы сроков, и мы вот до конца десятилетия мы запустим еще, у нас в планах два было аппарата, да, это Луна-26 автоматическая и Луна-27. Все. А до 36 года мы не летим к Луне. При том, что, если уж говорим про Луну-25, да, старт переносился 16 раз. Вот 16 раз. То есть, если вы зайдите в Википедию, да, там Луна-25, то там, значит, таблица запусков, там 17 дат. Но 17 дат – это 16 переносов пуска. Вот. И как бы вот она полетела, наконец-то. Если ты спросишь меня, почему мы так долго ее запускали? Ну, потому что после 2014 года вот проект был, в общем-то, с международным участием. Очень много было партнеров зарубежных. И они стали просто уходить. А они же не просто уходят, уходят компетенции, уходят технологии, и они уходят со своими приборами. Это как научные приборы, так и приборы очень важные, в общем-то, для полета, для измерений траекторных и так далее. А это же не те, что вот американцы нам не продают микросхемы, мы в Китае купим. Приборы для таких аппаратов – это штучные, это единичные экземпляры, и нам нужно было создавать это все по новой. Поэтому многочисленные переносы сроков. И в итоге, в общем-то, станция стала легче, станция стала проще, там, научных приборов там, порядка 30 килограмм, да, то есть вот станция больше тонны с заправленным весом, а науки там, в общем-то, 30 килограмм, а наука там нужна, вот то, для чего я сказал, да, для хорошего изучения, да, такого, а что ж мы такое застолбили, вот.
Так. Нас смотрит 21 тысяча человек, 7 тысяч, почти 400 поставили лайков. Просьба огромная к нашим зрителям. Ссылки на этот замечательный эфир распространяйте в своих аккаунтах, в социальных сетях, группах. Обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на канал Фейген Лайф и на канал Вадима Лукашевича. Там много чего публикуется, тоже не без интересного. И Марк, следующее объявление. Марк. Да, что?
А ну ты объявление скажи.
Да, я потом объявление у нас буквально через 30 минут сейчас. Начнется очередной эфир с Юрием Федоровым. Мы будем обсуждать очередной день войны и, собственно, в контексте новостей о предоставлении F-16 Украине по результатам визита, в том числе президента Зеленского в три страны. Швеция, Дания, Нидерланды. Будем обсуждать, как скоро может появиться это оружие. Равно повлияет ли политически это решение на предоставление, собственно говоря, дальнобойных ракет, как этого требует, собственно говоря, обстоятельства войны, необходимость, потребность. Ну и другие вопросы, связанные с текущими событиями на фронте. Так что Юрий Федоров самый компетентный, мне кажется, на нашем канале. В этом смысле дотошный человек, работавший в Горбачев фонде, имеющий преподавательский стаж в МГУ, давно находящийся в эмиграции, известный критик Кремля. Так что не пропустите, через 30 минут начнем наш эфир. Ну что, да, давай, пожалуйста, Вадим.
Марк, а коль ты затронул военную тему, я приведу очень хороший пример, так. Наглядный пример. Вот приоритетов для России, да, лунной программы. Вот смотри, для того, чтобы отправить человека на Луну, нужно, во-первых, сверхтяжелый ракетоноситель, если мы говорим, допустим, о полете там, с одним пуском, да, корабль и посадочный комплекс. Вот под корабль мы выдаем вот этот вот наш «Орел», который должен был полететь в декабре этого года, но перенесли там на 2 года. Вот, соответственно, экспедиционный комплекс посадочный, он даже не разрабатывается. А на сверхтяжелую ракету «Енисей», значит, запрошен 1 000 000 000 рублей, и Роскосмос говорит, что таких денег, конечно, ну просто нет, потому что это сопоставимо вообще со всей годовой программой Роскосмоса. 1 000 000 000 рублей. Это много или мало, да? А вот, допустим, Луна-25. Вот с момента 2014 года, когда пошли оплата госконтрактов, да, то есть это создание станции, ее разработка, создание, постройка, испытания, это заказ постройки, значит, ракеты-носителя, разгонного блока фрегат и, в общем-то, запуск, это порядка 12,6 миллиардов рублей. То есть там вот, чтобы отправить человека на Луну 1 000 000 000, да, вот, причем если этот 1 000 000 000 дашь от отрасли, да, вот вся ракетно-космическая отрасль России будет занята на 10-15 лет, вот выше крыши, понимаешь, вот, а Луна стоила, значит, Луна-25 стоила 12,6 миллиардов рублей. Вот это много или мало, вот как ты думаешь?
Зацени сам, мне
это вопрос, сказать. С чем сравнивать. Если это, и Роскосмосу денег нет, потому что, допустим, вот Луна-25 полетела, если бы было 2 аппарата, обычно отпускают 2 однотипных аппарата.
Резервный.
Один ошибся, да, а другой, допустим, спустя какое-то время эти ошибки исправляет и выполняет программу. Так вот, вот сейчас вот ты меня просто послушай. Да, вот стоимость всей программы Луны-25, начиная с 2014 года, это стоимость ведение военных действий, ну, против, да, Украины,
да, да.
11 часов 22 минуты. Вот. Это вот эти военные действия, которые мы начали 24 февраля прошлого года и уже ведем почти 18 месяцев. Так вот, вся программа Луны-25 это 11 часов 22 минуты. А супертяж 1 000 000 000 рублей. Если его тоже выразить как бы вот в стоимости ведения вот этих боевых действий против Украины, это 38 дней. Это 5 недель. Всего 5 недель.
5 недель
цена, говорить, да. Да, говорить о том, что как бы у России нет денег, это неправильно. Поэтому, когда меня спрашивают, а когда наш человек, вот русский, высадится на Луну, россиянин, гражданин России, высадится на Луну, я говорю, никогда. Потому что в нынешней России с нынешней политикой лунная программа, ну, это на 101 месте. И вот этот пример 11 часов 22 минуты вот с такой помпой полетели и, в общем-то, врезались в Луну. Это всего 11 часов. Это полдня, ну, полсуток. То есть вот вот как бы... Это все объясняет. Это тот самый Rolex, который отработал 7 суток и все, и навсегда встал. При том, что 2 оставшиеся станции, да, вот сейчас, по идее, кстати, надо пересматривать это все, потому что есть ошибки, их надо исправлять, надо думать. И эти люди опять будут на подсосе, потому что космические расходы России... В 90-е годы они упали, а в первое пятилетие нулевых годов они были невысокие, потом начали расти. И вот последние годы они, да, и мы как-то там чего-то, кстати, стали там запускать, правда, с сильной аварийностью. И мы даже были там на первом месте по количеству запусков и так далее. То вот сейчас космические расходы четко режутся из года в год. Режутся, режутся, причем линейно. Поэтому никакой, в общем-то, Луне российской, там флагов тык, не флагов тык. Я просто перспектив никаких не вижу.
Так, 3-4 минуты, буквально еще у нас есть время. Вот смотри.
Что случилось с Луной-25, да? Почему она упала-то?
Ну, почему она упала-то?
Ну, потому что вот, она должна была с орбиты там, почти круговой, на которую она вышла, она должна была построить ту самую посадочную орбиту с переселением вот, над выбранным местом на Южном полюсе Луны. Вот. И она должна была выдать тормозной, то есть ориентироваться, выдать тормозной импульс. По плану это было 84 секунды работы двигателя. А двигатель отработал существенно больше. Двигатель отработал 127 секунд. В итоге тормозной импульс оказался в полтора раза больше нормы. И орбита стала с отрицательным переселением. То есть наименьшая как бы, высота она стала отрицательной, ниже поверхности Луны. Вот. И, в общем-то, Луна 25 благополучно врезалась в Луну. Там сейчас, я думаю, кратер несколько десятков метров, потому что там должны были, соответственно, сдетонировать баки и все такое прочее. И, в общем-то, тот же самый американский спутник, который помогал выбирать место посадки Луна-25, он нам пришлет фотографии этого кратера, как только сейчас станет понятна вот эта вот нисходящая орбита и точное место падения. Соответственно, почему двигатель проработал больше, чем нужно? Ну, мы можем вспомнить модуль «Наука», который тоже там после стыковки сильно чудил, в общем-то, и после вывода, и после стыковки с МКС сильно чудил. То есть это либо софт, который должны были отрабатывать на Земле многократно, либо сам двигатель. Более того, что интересно, уже сейчас стала появляться информация от сотрудников ИИКИ, Институт космических исследований НПО Лавочкина, о том, что ну, там как бы уже были проблемы. То есть, когда вышли на орбиту вокруг Луны, вот, возникли как бы вот такие, ну, отклонения, которые вроде как не критические, но они уже не номинальные. И надо было не торопиться и на той орбите задержаться, понять, что происходит, какие как-то проблемы устранить. Вот. Но, тем не менее, в общем-то, не сложилось. Решили опередить любым, потому что у нас было окно для посадки, там с 21 по 23, да, мы должны были сесть. А 24 уже запланирована посадка индусов. Вот, тоже на Южный полюс. И мы хотели, в общем-то, их опередить.
А что сейчас у индусов происходит? Что они, когда она намечена? Это скоро уже, да?
24, если я не ошибаюсь. То есть они уже от орбитального аппарата отделили этот посадочный модуль, который тоже, ну, там гораздо более тяжелый аппарат. Там на борту луноход. То есть там существенно сложная программа.
И а смешно будет, если у них получится 24-го, да?
Ну, тогда у них будет приоритет. Первые сели на Южный полюс, да, потому что, естественно, Южный полюс – это специальная орбита с высоким наклонением, потому что до сих пор все садились, как правило, ну, в районе экватора. Вот, поэтому, ну, индусы покажут. То есть, вот что получилось, да, вот чтобы ты понимал, где мы сейчас находимся, да, вот меня спрашивают часто, вот, как вот вы это сравниваете с советской программой, да, то есть я тут в одном месте на форуме новостей космонавтики прочитал, что сообщение администратора, что все нормально, Луна-25 показала лучший результат, чем Фобос Грунт, который должен был лететь на Фобос, а вышел на орбиту, отболтался там, в общем-то, и упал. Вот. А почему сравниваем с Фобосом Грунтом? Который вообще никуда не полетел. Давайте сравнивать тогда с советскими достижениями. Вот у советского достижения очень простая ситуация. Смотри, советская станция «Луна-2» просто первый раз попала в Луну. Это был 12 сентября 1959 года. Угу. Станция «Луна-3» сделала первые фотографии обратной стороны Луны. «Луна-25» тоже нам прислала фотографии обратной стороны Луны. Ну, конечно, лучшего качества. А вот первый аппарат, который должен был совершить первую в истории человечества мягкую посадку на Луну, это была «Луна-4». Угу. Она была запущена в апреле 1963 года, но она просто промазала мимо Луны. А вот «Луна-5»... Она была запущена уже в 65-м году. Она тоже должна была совершить первую мягкую посадку. Но она врезалась в Луну 12 мая 65-го года. Вот позавчера Россия смогла повторить успех. Для СССР это был успех. Вот. Успех СССР 12 мая 65-го года. Поэтому говорить о том, что мы там куда-то что-то возвращаемся и так далее, это, конечно, это несерьезно. То есть для любого специалиста, который хоть немного в теме, он понимает, что, в общем-то, ситуация удручающая. Настолько удручающая, понимаешь, мы настолько как бы вот... То есть не то, что мы там на посадку пошли. Вот если мы пошли на посадку и там на последних 100 метрах разбились, мы могли говорить, что ну, вот видите, как бы вот у индусов там со второго раза не получилось. То есть это нормально. Но мы умудрились упасть с орбиты. То есть это, конечно, совершенно... Это просто позор. И именно поэтому это настолько оглушительный позор, что вот сейчас пропаганде вообще нечем парировать. Да? То есть как бы, ну вот вообще. Хотя я допускаю, что возникнет какая-то идея, что это был какой-то договорняк. Вот нас попросили не торопиться с посадкой, и мы как бы вот так, что называется.
Не, ну это конспирология такая. Нет, слушай,
но... Извините, мне пришло сообщение в личку от конспиролога, да, одного, что он говорит, ты признайся, что это взорвали, кстати, вот мы как бы сами ее взорвали, врезали в Луну. Вот. Ну.
Не, это знаешь, как бы, все украдено, нужно пожаром устранить улики, понимаешь, так и тут.
Не, ну, ты понимаешь, это вообще как бы интересно, да, то есть это уже сутки, как Роскосмос сказал, что станция врезалась в Луну. И нет, вот мне звонит ТАСС и говорит, что нам нужно хоть какое-то официальное, как бы вот какое-то интервью. Вы работаете в Роскосмосе? Я говорю, нет. А в структурах? Я говорю, нет. Ну, мы, говорит, вот ищем, никто не говорит. Я говорю, так а кто вам что-то скажет? Если любое должностное лицо, да, у победы много отцов, но поражение всегда сирота. Поэтому я говорю, что вот я вам могу рассказать, что и чего и как, да, но они говорят, не-не-не, мы же не можем на вас сослаться, нам нужно официальное должностное лицо. То есть у них вообще сейчас проблема, да, потому что Роскосмос выдает очень скупо, вот комиссия создана, она, конечно, там что-то найдет, вот, но ситуация на самом деле весьма печальная, да, потому что, вот я вам честно скажу, да, с одной стороны, как бы было интересно, сядет, не сядет, да, кстати, потому что это, конечно, люди работали, что-то там хотели, старались и прочее. Но с другой стороны, настолько вот этот вот, как бы сказать, пропагандистский угар, вот, что вот всегда такое двоякое чувство, да, такое идет, с одной стороны, хотелось бы, да, чтобы сели, а с другой стороны, понимаешь, такое идет отторжение, потому что, ну, там вот пропагандисты, это правильно, зашквар. И вот, ну, по крайней мере, то, что пропагандисты обломились, вот я еще, мне просто вот шикарно, да, то есть инженеров жалко, а вот этих всяких вот там Симонян, которые шибко там гордились
всем этим делом. А вот сейчас мы посмотрим, сейчас мы выведем на экран, извини, что я тебя перебил, вот смотрите, как выглядит пропаганда настоящая, я тебе зачитаю на экране. Это был материал, который был 15 августа этого 23-го года опубликован на ебанистическом этом Царьграде, и, значит, звучит он следующим: порвали Украину, восхитили США, напугали Германию. Русский проект, ставший сенсацией, русский сенсационный проект «Луна-25» смог напугать Германию, сука, США, и порвать Украину. Порвать, говорит, блядь, Украину, у которой прибавилась еще одна фобия. Русские же рассматривают новую лунную программу как триумфальное возвращение некогда утерянного статуса главных покорителей космоса. Россия направила к нашему естественному спутнику межпланетную автоматическую станцию «Луна-25». В 14:10 по московскому времени с космодрома «Восточный» стартовала ракета «Союз-2.1Б» с разгонным блоком фрегат, который несет космическую станцию. «Луна-25» должна стать первой лунной постройкой России и первым в истории проект по изучению Южного полюса Земли. При Луне не состоится в два этапа, а сама посадка аппарата должна состояться 21 августа. Станция имеет целый набор научного оборудования для изучения лунного грунта, фото- и видеосъемки и так далее. Общий вес Луны-25 составил 1605 килограмм, из которых 1000 килограмм вес топлива, 20 килограмм вес научного оборудования. Ученые говорят, что снизить массу самой станции им удалось благодаря высокотехнологичным материалам. Ну, про высокотехнологичные материалы мы знаем. Они, видим, как на фронте они работают, которые сочетают высокую прочность, низкую массу. Научно-производственное объединение НПО имени Семена Лавочкина, который является разработчиком уникального аппарата на 8%, уверенно в успехе миссии. Реакция Украины. Это подзаголовок. Украинцы на запуск Луны-25 отреагировали предсказуемо токсично. Официальные власти пока никак не комментируют ситуацию. Русские кинжалы, их занимают больше, чем лунные станции. А вот украинский блогер... Нет, про этого даже мы говорить не будем, это можно убирать. В общем, на самом деле, да.
Марк, вот прошлым летом, да, вот я посмотрел свою ленту в Фейсбуке за июнь прошлого года. По Москве было 300 билбордов, значит, там российский космонавт стоит на Луне, втыкает флаг, соответственно, втыкают. Значит,
они крупно, везде втыкают.
Крупно Z, да, и написано: у нас все получится. Понимаешь?
Ну, вот, понятно. А это в Москве висят, и, да? В Москве такое висит.
Это было прошлым летом, да. Сейчас их уже нет. Я просто к тому, что любой человек, который был хоть немного в теме, понимал, что уж космонавт, вот русский, гражданин России на Луне, прилетевший туда на российской ракете, севший на российском корабле. Вот я возьму на себя смелость утверждать, что никто, кто нас сейчас смотрит, до этого не доживет. Потому что, ну, до 36-го года в планах нет. Потому что триллион рублей на ракету у нас нет. На повтор Луны 25 12 миллиардов у нас нет. Но 11 часов 22 минуты умножаем на 2 и умножаем еще, соответственно, сколько сейчас у нас? 570, да, дней уже?
Или сколько? Угу. Вот. А войны-то? Войны-то, да, имеешь в виду?
Да, а да, да. Поэтому, сегодня... понимаете, да, как? То есть, если бы мы хотели на Луну, мы 544. Бы там были. Я в свое время, еще где-то в 2015 году у себя на сайте Буран.ру написал очень большой аргументированный, там очень много примеров, доказательств, материал. Он назывался «Крым наш против супертяж». Да, то есть, я там говорил о том, что вот либо Крым наш, либо, соответственно, сверхтяжелая ракета.
Да.
А сейчас получается, что жизнь пока... Много все поменялось, да, но... А история сейчас такая, что вот либо Киев за 3 дня, да, либо высадка на Луне.
А, ну, они не совмещают. Мы так и назвали. Луна за 3 дня. Мы же так и назвали.
Да, либо, Киев либо, за 3 дня, либо. Луна. А если ты хочешь и то, и другое, то у тебя не получается ни одно, ни другое. Да, вот, потому что, ну, оно вот так. Потому что, в конце концов, мы не Америка. Мы не настолько богаты, да, чтобы высаживать человека на Луну и одновременно вести вьетнамскую войну. Понимаешь, да? То есть, ну, посеньки, да, и шапки.
Это именно,
да,
так поэтому... и было.
Да, поэтому я могу вообще дать крамольную мысль, да, что вот считается, что русский человек открыл человечеству путь звездам. Первый спутник, Гагарин, Терешкова там, и все такое прочее. И мы первые. И мы как бы вот всегда первые. И вот потом просто был какой-то такой период немножко неудачный. И сейчас мы возвращаемся, чтобы вот, потому что наши успехи в космосе – это норма. Вот мое глубокое убеждение – что вот то, что происходит с нашей космонавтикой сейчас, вот это норма. Мы совершенно случайно, в силу исторических, географических и прочих событий, все, кто знает историю космонавтики, мы случайно попали в космос, возник первый спутник, Гагарин и прочее. И вот только сейчас мы возвращаемся вот в то состояние космонавтики, которое вот нам, что называется, по карману это нам нужно. Это во-первых. Во-вторых, я вот вначале мы говорили о том, что зачем России Луна? Вот в моем понимании, да, пока, если ты уходишь в космос другим планетам, то ты становишься уже, ну, не земной цивилизацией, вот, а общечеловеческой, общеземной. И если у тебя есть такие серьезные проблемы на Земле, то космос тебе не нужен. Военный, да.
Да, в космосе делать нечего.
Может быть, да. Но исследование планет, вот я и скажу из того, что вот современной, сегодняшней России, такой, какой, в общем-то, мы ее все знаем, я не уточняю, да, мы прекрасно понимаем, о чем речь, вот ей нечего делать ни на Луне, ни на Марсе, ни где бы то ни было. Ты реши здесь свои проблемы, ты разрули эту всю ситуацию, и тогда ты можешь как бы идти вперед. Потому что сейчас... Мы идем на Луну под видом науки, еще-то чего. Но мы туда тащим свои земные проблемы, и мы там продолжаем наши земные разборки. И вообще космос тебе нужен для того, чтобы здесь твои позиции как бы были более там удобоваримы и прочее, прочее. То есть в моем понимании, если ты вышел в далекий космос, ты должен представлять не себя, не, извините, там каких-то персоналей. Ты должен говорить от лица всего человечества. Потому что не надо забывать, что написали американцы на Аполлоне 11, на посадочной ступени. Мы пришли с миром от всего человечества. В стране, где слово «мир» под запретом, нехрен делать на Луне. Вот это мое категорическое мнение.
Прекрасные слова. Действительно, можно только добавить, что по сравнению с бесконечностью космоса и бесконечностью исследования космического пространства, все это мельтешение, как муравьи, которые, так сказать, бегают по маленькому клочку земли, выясняя, кому принадлежит та или иная территория. Вот уровень понимания того, которое сейчас преобладает в российском Кремле и вообще в российском обществе отчасти. 26 621 человек нас смотрит, больше 10 тысяч поставили свои лайки. Мы 50 минут были в эфире. Спасибо тебе, Вадим, огромное за то, что ты принял участие в этом эфире, разъяснил нам все в деталях, что там произошло. Во всяком случае, на российской космической теме почти можно ставить крест. Да, в общем, можно ставить крест.
Нам, нет, конечно... я считаю, что нет. Это будет жить, да, но это будет жить вот то самое, как мы говорим, на неком остаточном принципе, потому что, ну, нельзя без понтов, ты же понимаешь.
Но понты,
мы не можем позволить, что них... Израиль сядет на Луну, а мы нет.
Ну и все. Ну, а вот какие тогда понты? Погоди, Вадим, а какие тогда понты? А если американцы высадятся на Луне снова, хотя они там уже были? А если американцы на Марс высадятся? Ну и что? И куда? Они же вот эту общечеловеческую миссию не отдупляют. Все эти космогонические идеи им чужды. Они земные все идеи, ты правильно об этом сказал. Поэтому мы будем с тобой обсуждать американские программы, израильские, индийские. Саудовская Аравия послала к Солнцу, значит, соответствующий исследовательский спутник. Ну вот, чем занимаются.
Слышишь, понимаешь? И вообще, вот, вообще интересно, да, вот, допустим, мы начинаем автоматами столбить там какие-то, значит, до конца десятилетия какие-то участки. А туда прилетают американцы и китайцы. Вот они подходят с молоточком, да, как бы, по нашему аппарату, и чего? Что мы сможем сделать, если нашего человека там нет? Ну, собирать экстренное заседание Совета Безопасности ООН. Да, как бы. То есть, понимаешь, вообще, это вот отчасти такая... Это видно, что люди замахиваются на большие цели, не понимая, насколько у них слабые возможности. Понимаешь?
Да.
И не хотелось бы переходить на твою следующую тему, да?
На мой следующий там,
да. У нас все по плану, ты понимаешь? Вот это вот Луна-25, это, в общем-то, ну, тоже все по плану.
Ну что же, дорогие друзья, не прощаемся. Через 9 минут у нас на нашем канале будет встреча с Юрием Федоровым. День 544, новое оружие, обучение для ВСУ. Подробно с Юрием Евгеньевичем, он уже прислал материал наглядный. Будем обсуждать сегодняшний день войны и, собственно, что произошло в связи с поставками новых вооружений. Юрий Евгеньевич нам подробно все расскажет. Большое тебе спасибо, Вадим. Скоро увидимся. Всем пока.